Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами размышлять над таким выражением, как «отношение человека и Бога». Само это словосочетание может поставить вопрос. Бог невидим, непостижим. Да, Он с нами, но не в научном физическом смысле. Как можно говорить об отношениях с тем, чье присутствие не можешь воспринять пятью органами чувств так же, как присутствие человека? Я не случайно употребил слово «наука», ведь по большому счету это вопрос о соотношении знания научного и ненаучного, о соотношении веры и разума в целом. Эта тема – одна из магистральных в беседах известнейшего богослова и проповедника XX века, протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем одну из этих бесед. В контексте нашей программы она будет более чем уместна.
Мы говорили до сих пор о вере как знании, сравнивая это знание с знанием естественно-научным или рационально-математическим, основанным на измерении и на внешнем физическом наблюдении явлений природы. Мы пришли к выводу, что понятие знания нельзя свести к одному только этому типу знания, так же, как понятие опыта, на котором неизбежно основано всякое знание, невозможно свести к одному только лабораторному эксперименту. Есть по меньшей мере два знания и два соответствующих им опыта. Один опыт внешний, а другой опыт внутренний, а по-религиозному духовный. Отрицать наличие этого внутреннего и духовного опыта невозможно. О нем свидетельствует, на него указывает и его доказывает согласие бесконечного количества людей, самых разных происхождений, видов образования и культурных уровней. Таким образом, этот религиозный или духовный опыт действительно есть, он реален. Слово «Бог» для миллионов людей не только означает что-то логическое, но и именно реальное, как самоочевидность, как явление, входящее в их жизнь. Отрицать это может только слепой, только тот, кто никогда не был в церкви, не видел пасхальной радости, не слышал религиозной музыки, не вникал в смысл и реальность религиозного искусства. Повторяю, все это само по себе может еще не быть неопровержимым доказательством бытия Божия, но все это с несомненностью доказывает реальность религиозного опыта, его наличие во все века человеческой истории. Но теперь ставится вопрос, можно ли этот опыт описать и проанализировать, передать его тому, кто его не имеет? Иными словами, можно ли его представить столь же объективно, как тот, другой, естественно-научно-математический опыт, построенный по формуле 2×2=4, и для понимания и восприятие которого не требуется в сущности ничего, кроме способности логически мыслить. Мы знаем уже, что антирелигиозная пропаганда всю свою аргументацию строит именно на этой невозможности свести веру к знанию рассудочному, то есть всецело построенному на доказательствах, а потому и объявляет веру обманом и иллюзией. Выходит так, то, чего нельзя доказать, того нет. Но тут-то антирелигиозная пропаганда и приходит к собственному своему развенчанию, упирается в самоочевидный абсурд. Ибо на свете существуют тысячи явлений, которых нельзя доказать, но которые, и в том-то и все дело, можно показать. Явить, открыть. Можно доказать существование поэзии, но то, что составляет суть поэзии, доказать нельзя никакими способами. Почему строчка Лермонтова, состоящая из употребительных простых слов «По небу полуночи ангел летел», почему эта строчка всякого, кто не окончательно глух и слеп, прямо ударяет в сердце и сразу переводит в какое-то другое измерение бытия? Почему? На вопрос этот ответить рассудочно, научно невозможно. На вопрос этот можно только ответить парадоксом. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. И это значит, или человек слышит, и тогда не нужно объяснений, или же он не слышит, и тогда никакие объяснения не помогут. Перед произведением искусства, говорил Шопенгауэр, нужно остановиться, снять шляпу и ждать, чтобы оно само с вами заговорило. Так вот, то же самое и с религиозным опытом. По всей вероятности, объяснить его до конца, убедительно, рассудочно, аналитически, никому никогда еще не удавалось и не удастся. Но достаточно вглядеться в икону Андрея Рублева «Троица» или в икону Божьей Матери Владимирской. Достаточно не просто вглядеться, но и внутренне вслушаться в то, что говорят молча, на что указывают, что являют собою эти краски, эти линии, чтобы нечто начало приоткрываться в самой сущности религиозного опыта. Вот он, этот вечный золотой полдень, и на его фоне эти три тончайших образа, и соединяющие их чаши на столе, и благословение рукой этой чаши. Посмотрите, как почти едва заметно эти три обращены друг к другу, связаны в один невидимый, но так явственно ощутимый круг. И почти сразу, без раздумья, вы узнаете, что тут изображено то, о чем говорит Евангелие. Полнота жизни в любви, светлое единство мира, природы и все заливающее, во всем просвечивающая небесная красота. А лицо Божьей Матери на Владимирской иконе. Это высокая скорбь. Это потрясающая чистота, простота и глубина. Этого не мог написать и нарисовать тот, кому что-то не было открыто на самой глубине его человеческого опыта. Да, Библию можно изучать исторически, археологически, филологически, с любой точки зрения. Но можно и просто раскрыть ее, и в который раз быть потрясенным этим стихом псалма. «Жаждет душа моя Бога живого». Вот это все и еще многое другое и есть религиозный опыт. Удивление, потрясение, а потом радостное принятие в себя света, подобного которому нет в мире, света, который внезапно все освещает, все наполняет собой. В этом свете, в этом опыте вся религия. И неверующему можно только показать его отсвет в Троице Рублева, в лике Владимирской Божьей Матери, в тихом напеве вечерней молитвы. Свете тихий, святые славы. Христианство учит, что вера начинается с божественного откровения, с того, что Бог сам открывает себя людям. И безбожники издеваются над этим утверждением, высмеивают Священное Писание, указывают в нем на сотни противоречий и ошибок и сводят это учение об откровении к какому-то надмирному оракулу, говорящему непонятные вещи. Но по существу это христианское учение об откровении говорит то же самое, что говорил неверующий философ Шопенгауэр. Искусство открывается не в объяснении и не в анализе, а в живом опыте красоты. И Бог открывается не в рассудочном содержании того или иного рассказа Библии, а в том свете, который свечит через эти человеческие слова и наполняет их и делает большим, чем словами. «Жаждет душа моя Бога живого». Не просто смысла и объяснения, не анализы и определений, а встречи с живой реальностью. И потому, в сущности, антирелигиозная пропаганда есть потеря времени и страшная ложь. Она говорит не то и не о том. И она все равно никогда и ничего не сможет сказать о Троице Рублева и о небесно-прекрасном лике Владимирской Божьей Матери. А главное, она не может утолить жажды, которую знает каждый человек, жажды такого знания, такого общения, такой встречи, про которые так просто и хорошо рассказано в Евангелии, когда ученики после долгого восхождения на гору Фавор увидели Христа преображенным и светлым. Один из них сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот это религиозный опыт, и против него бессильно все.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим о феномене отношений человека и Бога, и в самом начале нашей программы уже прозвучала мысль о том, что пребывать в отношениях с живым Богом, Богом-личностью, сложнее, чем воспринимать его как безликую высшую силу, некий абстрактный абсолют, требующие просто обрядов и ритуалов. Любые отношения двоих требуют труда. По мысли нашего следующего собеседника, писателя Сергея Фуделя, это соображение о труде является своего рода вызов для каждого, кто идет к Богу. Мы хотим обрести радость и блаженство. Тут вдруг Евангелие говорит: «Царство Небесное силою берется». И оказывается, что духовная жизнь, те самые отношения с Богом, все это требует какого-то, если угодно, понуждения себя. Может, что-то не так в этой вере, в этой религии, если она выдвигает такие требования? Давайте послушаем, как над этим вопросом размышляет Сергей Фудель. Фрагмент аудиоверсии его книги «Моим друзьям и детям».
Радостно войдя в церковь, уверовав в нее, как в святое и непорочное тело Божие, каждый ставит перед собой задачу, как сохранить такую жизнь и такую веру, как сохранить себя неоскверненным от мира. Состояние радостной уверенности, просветленности редкий и мгновенный по нашей греховности. Вслед за этими просветами лазурного неба опять вся душа заволакивается тучами непонимания, пустоты, скуки, скорби, соблазнов и раздражения. Неверие обступает душу кругом, как волна на утес проливает сомнения, заливает камень веры. Это так реально, так действительно и так страшно, что, собственно, человек должен был бы непрестанно мысленно стоять на этом камне с воздетыми к Богу руками, простирая всего себя в подобии креста, с воплем к Богу о помощи. Понятно, почему так настойчиво Слово Божие требует от человека постоянной молитвы. Непрестанно молитесь. Это заповедь для каждого. Заканчивая одно из своих посланий, апостол Павел пишет: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Но как хранить? Как сохранить себя в Боге? Да, конечно, прежде всего молитвой сердца, через которую привлекается помощь Божия. Но как приучить себя к молитве, когда в сердце сухо и горько, когда в уме пустота или грех? Есть одно определение Божие или одно его предупреждение нам, которое мы, современные маловерующие, больше всего забываем, а вспоминая, с особенным неудовольствием отбрасываем. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают, достигают его. Вот где лежит путь к сохранению себя в Боге. Это и есть узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Для нас это невыносимее всего. Века благополучия во внешнем христианстве приучили нас как раз к тому, чтобы не делать над собой никаких усилий, то есть не искать узкого пути. Отстоять часа два великолепное многокрасочное богослужение, а потом ехать домой, чтобы есть пироги со всеми начинками. Для этого не требовалось большого усилия. Через это благополучие входило в открытую дверь неверие, а когда оно начинает давать тон мышлению, то против понуждения себя, против узкого пути, возникает особая, подчеркнутая, принципиальная вражда. «Когда у меня будет настроение, я буду молиться». Вот обычная формула широкого пути. Очевидно, что я буду искать Царство Божие тогда, когда у меня будет настроение. Как это силой брать Царство Божие? Всякое насилие противно религии. И чего только еще не скажет душа, не желающая принять всерьез христианство, не хотящая сделать его своей реальностью. Разве переход в другое государство, принятие иного подданства достигается без усилий? В этом все и дело, что принятием христианской веры человек должен начать совершенно реальный переход в иное государство. И этот переход узкий. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Не сумеют, не смогут перейти. Так как будут отрицать необходимость усилия над собой, будут отрицать необходимость подвига. «Весьма многие из людей, — говорит Макарий Великий, — хотят сподобиться царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота. Но сие невозможно». «Дух Святой, — говорит Антоний Великий, — вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов». Отец Амвросий Оптинский говорил, что стояние наше на молитве, когда сердце нелицемерно, но сухо и каменно, более угодно Богу, чем тогда, когда оно в огне умиления. И действительно, что трудного молиться, когда благодать Божия спустилась и оросила пустыню? Господу угодно другое — видеть наш труд, наш подвиг, хоть и ничтожнейший, наше терпеливое ожидание Его в душевной пустыне. Как в молитве, так и во всем должны быть подвиг и усилия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». В сборнике миссионерских писем святого Николая Сербского, одного из самых значительных деятелей сербской церкви в XX веке, есть письмо под заголовком «Чиновнику Иоанну о трех великих вещах в жизни человека». Услышать то, что отвечает пастырь, на мой взгляд, очень важно в разговоре об отношениях человека и Бога. Быть может, эти три великие вещи и есть то, что составляет суть этих отношений, а вернее показывает всю значимость отношений человека и Бога в жизни самого человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Миссионерские письма святителя Николая Сербского». Письмо 65-е чиновнику Иоанну о трех великих вещах.
Задали вы мне три вопроса. Что такое самая великая мысль, достойная человека? Самая главная забота, достойное человека, самое большое ожидание, достойное человека. Вот мои ответы. Думать о промысле Божьем в жизни человеческой есть самая великая мысль, достойная человека. Заботиться о спасении души – самая главная забота, достойная человека. Ожидание смерти – самое большое ожидание, достойное человека. Как следует думать о промысле Божьем в жизни человеческой? Мерой следует взять моральный закон Божий. Отмеряя этой мерой, надо проанализировать все, что происходит в жизни близких вам и знакомых людей. Больше всего внимания надо обращать на моральные причины всего, что происходит. Это совсем нелегко, ибо причины иногда скрыты в далеком прошлом человека, а иногда их можно найти лишь в жизни его родителей. Православная исповедь основывается на выявлении таких причин. Псалмопевец говорил Господу: «О заповедях Твоих размышляю и гляжу на пути Твои. Люблю закон Твой и всегда помню о нем, ибо заповеди Господни лежат в основе всего, что происходит с потомками Адама». Заповеди Господни – это Божий свет, высвечивающий все, что случается в мире. Как нужно заботиться о спасении души? Чтобы не перечислять лишний раз, скажу лишь: читайте Евангелие и спрашивайте церковь. У человека нет достояния дороже, чем душа. И единственное, что он может спасти от пропасти и смерти, как раз это самое дорогое достояние. Все остальное, что человек ценит и хранит, душе не принадлежит и неизбежно пропадет, умрет. Душа человеческая в глазах Господа ценнее наибольшей драгоценности материального мира. Недаром он говорит: какая польза человека, если он добудет весь мир, а душе своей повредит? Следовательно, не может быть большей заботы для человека, чем забота о спасении своей души. Как следует ожидать смерть? Точно так же, как солдат на войне, или как ученик, старательно подготовившийся к ответу в ожидании, что его учитель вызовет к доске. Спаситель напомнил нам, что мы постоянно должны помнить о своем смертном часе, рассказав притчу о легкомысленном богаче, который ставил новые амбары и готовился долго благоденствовать на земле, пока ему вдруг не было объявлено: «Безумец, этой ночью я отторгну душу твою, а скопленное тобой чье будет?» Почему мысль о промысле Божьем в судьбах людских – это самая великая мысль, достойная человека? Потому что она дает человеку мудрость и блаженство. Почему забота о спасении души – это самая главная забота, достойная человека? Душа есть самое большое богатство на земле, поэтому вполне естественно, что самому большому богатству оказывается самая большая забота. Почему ожидание смерти есть самое большое ожидание, достойное человека? Потому что ожидание смерти очищает совесть и торопит человека вершить добрые дела. Когда одного хорошего человека, старательного, добросовестного работника и благотворителя спросили, что в жизни больше всего побуждало его к труду и милосердию, он ответил: «Смерть». Три этих вопроса к животным не относятся и свойственны только человеку, причем высшему типу человека – все остальное одинаково и у человека, и у скота. Мир и благословение вам от Господа.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Миссионерские письма святителя Николая Сербского». Письмо 65-е чиновнику Иоанну о трех великих вещах. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».